Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После выпуска новостей в прямом эфире программа «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
Вначале в основных событиях к этому часу. Поджог. Основная версия пожара в подмосковном психоневрологическом интернате. В Махачкале сегодня днем произошел взрыв около центральной мечети. Погиб мужчина. В Москве сегодня предпринимается очередная попытка урегулировать газовый конфликт между Россией и Украиной. На западном берегу Иордана при взрыве на армейском контрольно-пропускном пункте один человек погиб, двое получили ранения. Причиной пожара в подмосковном психоневрологическом интернате мог стать поджог, считают в прокуратуре. Пожар вспыхнул утром в поселке Дмитровский Погост. Погибли по меньшей мере 7 человек. 12 получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Вот что сказал в интервью Первому каналу российского телевидения сотрудник МЧС, руководивший тушением пожара.
Тушение пожара затруднялось наличием многопустотных перекрытий, зданий старых. После проверки инспекторам было предписано сделать сигнализацию. К сожалению, сигнализация сделана не была, и это способствовал такой вот групповой гибели людей на этом пожаре.
Говорил сотрудник МЧС. К началу пожара в двухэтажном здании находились 53 инвалида и двое сотрудников интерната. Большинство удалось эвакуировать. В Шатойском районе Чечни сегодня утром в результате дорожной аварии пострадали трое военнослужащих. Подробнее об этом и других происшествиях в республике рассказывает наш корреспондент Муса Хасанов.
Бронетранспортер 46-й отдельная бригада внутренних войск МВД России утром в четверг из-за неисправности рулевой колонки упал с обрыва в Шатойском районе Чечни. В результате этого инцидента тяжело ранены лейтенант и двое солдат контрактной службы. Пострадавшие госпитализированы, их состояние тяжелое. В доме номер 8 по улице Железнодорожная в районном центре Губернес в ночь на четверг произошел пожар, причина, по которой он возник, пока не установлена. Пятилетняя Рахима Ханриева от полученных тяжелых ожогов скончалась в районной больнице, а ее сестра Раяна Хамалеева с 50% ожогами кожи доставлена в больницу. Диагнозом психо-постастматическим синдромом в больницах Шелковского района на сегодня остаются 38 человек, из них 26 детей. Состояние больных, по данным Министерства здравоохранения Чечни, с каждым днем улучшается. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Махачкале сегодня днем произошел взрыв около центральной мечети. По предварительным данным, погиб человек, перевозивший, как считают сотрудники правоохранительных органов, самодельное устройство, взорвавшееся случайно из-за его неосторожности. В Кемеровской области при обвале породы на шахте два человека оказались под завалами. Как сообщает Интерфакс, с горняками, находящимися под землей, установлена связь. Работы на других участках шахты не приостанавливались, поскольку концентрация газа не превышает норму.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня предпринимается очередная попытка урегулировать газовый конфликт между Россией и Украиной. В среду переговоры между министром промышленности и энергетики России Виктором Христенко и его украинским коллегой Иваном Плачковым результатов не принесли. «Газпром» планирует с 1 января продавать газ Украине по цене в четверо, превышающей нынешнюю. Киев согласен платить больше, но настаивает на постепенной либерализации цен. В Хабаровске отменен режим чрезвычайной ситуации. Бензольное пятно на Амуре покинуло пределы города, рассказывает Алексей Минин.
По данным Даргидромета, концентрации токсичных веществ составляют сотые доли предельно допустимых величин. Питьевая вода отвечает всем нормам. Служба Роспотребнадзора отмечает, что качество питьевой воды сейчас выше, чем когда-либо прежде. Добиться этого позволяет дополнительная двукратная чистка воды активированным углем. Передний фронт загрязненной волны находится уже почти в 200 километрах ниже Хабаровска по течению реки. Как и прогнозировали гидрологи, продолжается интенсивное разбавление загрязненных вод на всем участке Амура. 2-3 января пятно подойдет к Амурску. Никаких осложнений ситуации при прохождении зон загрязнения в этом городе, как и в Комсомольске-на-Амуре, не ожидается. Оба города готовы к пропуску грязной волны. Отключения холодного и горячего водоснабжения здесь не будет, считают специалисты. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Радио «Свобода». Новости.
На западном берегу Иордана при взрыве на армейском контрольно-пропускном пункте погиб израильтянин, двое получили ранения. Взрывное устройство привела в действие экстремистка-смертница. В секторе Газа похищены трое британцев. По данным палестинских спецслужб, один из похищенных, прибывших в город Рафах из Египта, сотрудник правозащитной организации. Другие подробности пока неизвестны. В Багдаде смертник взорвал себя на блокпосту неподалеку от здания иракского МВД. Убиты 4 полицейских, 5 ранены. В индонезийской провинции Ачех выведены последние правительственные войска. Власти Индонезии пошли на этот шаг после того, как повстанцы объявили о роспуске своих вооруженных отрядов. Гражданская война в Ачехе длилась почти 30 лет. Международный комитет защиты журналистов выразил глубокую озабоченность в связи с новым российским законопроектом, предусматривающим усиление госконтроля за неправительственными организациями. В столице Киргизии Бишкеке около 100 сотрудников противопожарной службы объявили бессрочную забастовку с требованием погашения долгов по зарплате. С подробностями наш корреспондент Надежда Толкунова.
Как утверждают демонстранты, к таким крайним мерам их вынудило отсутствие денег. Государство задолжало им за 11 месяцев текущего года пайковые, сумма которых составляет $25 в месяц. В этом году власти выдали пожарным только по $12 за январь. Таким образом, государство должно выплатить каждому пожарному около $300. Как сказал пикетчик Максад Дуйшакеев, пожарным не на что встретить Новый год. Поэтому мы решили не выходить на работу, чтобы хоть как-то привлечь внимание руководства страны к нашим проблемам. Как сообщает государственная противопожарная служба, в настоящий момент на дежурство заступили только 50 офицеров, сил которых в случае возникновения нескольких пожаров явно будет недостаточно для ликвидации очагов возгорания. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Напомним главные новости к этому часу. Поджог – основная версия пожара в подмосковном психоневрологическом интернате, в результате которого 7 человек погибли, 12 пострадали. В Махачкале сегодня днем произошел взрыв около центральной мечети. По предварительным данным, погиб мужчина. В Москве сегодня предпринимается очередная попытка урегулировать газовый конфликт между Россией и Украиной.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную Рождеству, а точнее Боговоплощению. У нас сегодня в гостях супруги Митрофановы Александр, пастор и декан Московского богословского института Союза евангельских христиан-баптистов, и его жена Ирина, заведующая работы воскресных школ у евангельских христиан-баптистов, и сама директор одной из этих воскресных школ. И у нас же в гостях игумен отец Ростислав Колупаев, греко-католический священник. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного, не с мобильного телефона. Просьба говорить по существу и укладываться в минуту-полторы. И быть максимально вежливым. Вы говорите на весь мир и легко можете обидеть ни в чем не повинного человека. Итак, Боговоплощение и Рождество. Собственно, какая связь? Ведь многие люди, празднуя Рождество, слабо себе представляют, а что произошло? Ну, родился и родился. Но ведь Рождество в древности христиане не праздновали. Самое раннее 4-е столетие, когда появляется праздник Рождества, берут первую попавшуюся дату, языческий праздник Солнца, связанный с астрономическими явлениями, зимний солнцеворот, и делают это праздником Рождества. Но древние христиане, как они обходились без Рождества, без подарков, без елки? Что тогда для них был праздник? И вот, видимо, речь идет о том, что христиане сами по себе могли бы и обойтись без Рождества. Рождество – это ответ критикам христианства и, прежде всего, тем многочисленным людям, которые говорили, что и не было никакого рождения, что для Бога невозможно родиться. И понять этих критиков христианства очень легко. На протяжении тысячи лет народ, в котором родился Спаситель мира, Божье откровение этот народ учило, что Бог есть Дух, Бог невидим, Бог не похож на других богов соседних народов. Вот у соседних с иудеями народов воплощались, да по 20 раз на дню могли воплотиться и в корову, и в быка, и в собаку, и в черепаху. У индусов этих воплощений масса по, на санскрите, аватара. Сейчас этот термин пошел в интернете очень широко, заменяет слово псевдоним. Но у иудеев нет. Зачем, спрашивается, было 1000 лет людям внушать, что Бог не может воплощаться и не может рождаться, чтобы затем спасение пришло именно через рождение? Вот почему Рождество, причем воплощение не в виде взрослого нормального человека, а начиная с момента зародыша, зачем именно это становится частью Божьего дела спасения? Говорит Александр Митрофанов.
Знаете, мне вот сразу вспоминается одна детская история, начнем с этого. Отец со своей маленькой дочерью стоят перед муравейником, на фоне которого происходит большая стройка. И вот девочка, смотря на то, как муравьи выполняют свою повседневную работу, и видя, что стройка постепенно приближается и готова снести этот муравейник с лица земли, восклицает: «Папа, как мы могли бы предупредить муравьев и спасти их от неминуемой гибели?» На что отец ей говорит: «Я думаю, что существует только один способ. Мы должны стать муравьями и объяснить им все это на их языке». Наверное, это детский пример, но в нем все-таки заложена сама суть вот того, что произошло, и то, что мы сейчас празднуем как праздник Рождества. Бог становится человеком. Вот эта истина, она в Евангелии от Иоанна записана следующими словами: «И слово стало плотью», то есть божественное стало человеческим, оно приблизилось к человеку настолько плотно, настолько близко, насколько, наверное, это вообще реально. Поэтому смысл воплощения, рождения божества в виде человека как раз в этом и заключается. То есть приближение к человеку настолько, насколько это возможно. Во своем воплощении, как это, например, происходит в восточных мифах, да, божество не просто представляет себя, оно приближается к человеку настолько, насколько возможно.
Спасибо, говорил Александр Митрофанов. У нас есть звонок из Москвы. Валерий Васильевич, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, это Валерий Васильевич. Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот я хочу узнать, вот книга такая есть, Урантия, книга Урантия. Вы никогда не слышали, я где-нибудь хочу узнать про нее. Вот там и написано, что Иисус Христос родился 7 августа, в 7 году, 21 августа, в 27 году до Новой эры, в полдень. И вообще книга, она в 2 раза больше Библии, и про нее ничего не слышно. Ее надо вообще-то изучать, как бы, в школе.
Спасибо, Валерий Васильевич. Видимо, и Библию не всегда надо изучать в школе. Многое зависит от того, что за школа. Что до книги Урантия, то есть и такой альманах. Книг таких много. Действительно, Спаситель родился, во всяком случае, не в декабре, а, судя по всему, либо в августе, либо, наоборот, в феврале. Но точного ответа мы не знаем. И я думаю, что здесь вера идет рука об руку с наукой, подчеркивая, что есть вещи, которые узнать невозможно. И это халтура, когда мы додумываем за наших предков, потому что, ну, очень хочется, чтобы была справка с точным датом, числом и прочими, прочими. И все-таки, действительно, вот этот вот вопрос. Хочется знать, когда родился Спаситель, только не очень хочется, чтобы он был очень такой плотный, я бы сказал. Воплощение. Видите, в греческом оригинале Евангелия, Евангелие написано на греческом языке, там слово «плоть» передается словом «саркс». Вот сейчас многие видели сериал «Мастер и Маргарита», такой, кто даже роман читал, там буфетчика наградили саркомой. Автор, видимо, не случайно. Саркома – это раковая болезнь, когда соединительные ткани слишком разрастаются, ну, как и всякий рак. И, видимо, когда речь идет о Боговоплощении, у многих людей тоже такое вот ощущение, что это что-то болезненное. Бог, Создатель мира, Бог, Дух, Бог невидимый. Что ему делать? Вот ведь саркс по-гречески – это буквально мясо. Это даже не плоть. У нас плоть – это что-то возвышенное. Мясо, на сковородке его жарят. Зачем это надо? Это буквально мускулы даже. Вот то, что прикрепляется к костям. И тогда ведь многие люди подчеркивают и другие слова из Евангелия, что плоть не пользует немало, не дух, а плоть тянет человека вниз. И многие люди мыслят о спасении как о чем-то, что избавляет от плоти. Зачем тогда нужно именно Боговоплощение, говорит Ирина Митрофанова.
Удивительно то, что Христос пришел в детской плоти. Это позволяет каждому из нас размышлять о том, что Бог доступен каждому. Бог доступен детям? Ведь в иудейском понимании в тот период времени Бог, безусловно, был понимаем как Бог-Отец, человек или существо определенного возраста. Когда мы встречаем Христа на страницах Писания, мы видим, что это молодой мужчина. И также мы встречаем Христа ребенком, что становится доступным. И неудивительно, что Бог не пришел в виде духа, а мог это сделать, Он пришел в виде плоти. Ведь спасение совершается соединением духовного возрастания и возрождения и плотских дел, которые движимы духом и становятся святы от того, что дух внутри человека, возрожденный Богом, производит их.
Спасибо. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную воплощению. Наша программа выходит аккурат посерединке между католическим Рождеством и православным. И у нас в гостях, напоминаю, двое баптистов, супруги Александра и Ирина Митрофанова, и греко-католический священник, отец Ростислав Колупаев. Для древнего человека, для человека 2000 лет назад, было совершенно естественно отождествлять свое тело с телом часто другого человека или с телом животного. И когда человек приносил в храм барашка и его резали, то идея заключалась в том, что это как бы мое тело, это вместо меня, подмена, как кукла, модель меня. У современного человека этого ощущения, видимо, все-таки нету, прежде всего потому, что Христос эти жертвы и упразднил. И когда сегодня мы читаем в катехизисах или слышим в проповедях, что, став человеком, Бог спас человеков, вот Он принял на Себя тело, и поэтому наше тело тоже спасено. Нормальный человек ведь спросит, простите, а какая разница, какая связь между моим телом и телом Иисуса? Какая связь между моей жизнью и жизнью Ивана Ивановича? Его тело – это его тело, а мое тело – это мое тело. Поэтому Иисус, может быть, и стал человеком, Бог, может быть, и стал, но какое отношение это имеет ко мне, Боговоплощение? Говорит отец Ростислав Колупаев.
Да, ну, я хочу сказать, остановиться на нескольких аспектах, которые, на мой взгляд, помогут нам расставить несколько все на свои места. Излюбленная, как бы, вот моя личная тема для проповедей, собственно говоря, я часто обращаюсь к этому аналогу, мои прихожане знают, начинать все сначала. Сначала это значит от Адама и Евы. И вот была первая семья, которая была не повреждена грехом, и была модель, которая была непорочной. И замысел Божий вернуться вот к этой модели, которая была первоначально в замысле Творца, в замысле творения. Многочисленные попытки в мире восстанавливать или каким-то образом влиять на развитие подобных моделей мы видим на примере различных религиозных исканий, и не только религиозных. И, собственно говоря, без осмысления факта воплощения мы не можем подойти к тайне Святой Троицы. Троица, проявляя любовь, заключенную в самом естестве Божества, творит в том числе и тайну воплощения, и мы видим воплощенного, пришедшего на землю Христа Спасителя в человеческой плоти. И древние первые христиане, они достаточно четко это воспринимали, почему, может быть, и не было у них привязки к конкретной дате, потому что они еще этим жили. И древние символы веры, и никео-цареградский символ веры, он, собственно говоря, и отвечает на первый вопрос, почему произошло воплощение ради нас, людей, и ради нашего спасения. Для чего это, собственно, воплощение. И связь непосредственно с телом Христовым и с телом нашим, с телом человеческим, эта связь непосредственно видна в тайнах дальнейших, в таинстве крещения, когда мы облекаемся во Христа, и в таинстве Евхаристии, когда мы соединяемся непосредственно с Христом, и восстанавливается тот Божий замысел, который был первоначальный до актов грехопадения.
Спасибо, говорит Ирина Митрофанова.
Человек осознает рождение Христа, наблюдая в процессе Рождества или Пасху, когда у нас идет особое осмысление присутствия Бога в наших сердцах и на земле. И когда человек видит, рождение Христа, размышляет над этим моментом, над этим воплощением Бога, то он понимает то, что Бог рожден, он понимает, что Бог близок его сердцу, и начинает искать Бога для себя лично, для своей жизни. И это производит в нем такие изменения, когда Бог начинает общаться с ним лично, Бог изменяет человека. И благодаря этому мы видим это единство между плотью, которая, через которую Господь послал Христа на землю, и нашей плотью. Через понимание, через духовное единство с Богом происходит изменение нашего мышления, нашего духа и наших действий. И в результате мы идем по тому пути, как говорили только что, по пути возвращения к той семье Адама, которая не имела грехов. Мы не можем избавиться от греховных проявлений, которые мы наследуем. Но наш дух может помочь нам совершать дела, которые будут достойны Господа.
Спасибо, говорила Ирина Митрофанова. У нас есть звонок из Воронежа. Евгений, добрый день, прошу вас.
Добрый день, господа. Я уже старый человек, мне почти 75 лет. Я удивляюсь, почему иудеи не празднуют Рождество Христова, так как он из евреев тоже, так ведь? Вот, второй вопрос. Я хочу знать, почему в России не любят евреев, но почитают Иисуса Христа. И третий вопросик. Скажите, какая разница между христианством и иудейской верой? В чем разница и в чем сходство?
Спасибо, Евгения. Позволю себе очень кратко ответить на все три вопроса, чтобы не уклоняться от темы. Итак, иудеи делятся на тех, кто празднует Рождество Христово, и на тех, кто не празднует. Здесь собрались люди разных, возможно, национальных корней, но те, кто празднует рождение Иисуса, тоже иудеи. Они тоже придерживаются веры Моисея, Авраама, Исаака и Иакова. Что до того, почему в России не любят евреев? Евреев не любят во многих странах, кое-где не любят русских, кое-где латышей. И это проявление того же первородного греха. Ненависть к чужому и неспособность понять, что чужой человек из той же плоти, что и ты. Все время какие-то подозрения. А вот рыжие волосы, наверное, у него и природа другая. Нет, а природа-то одна и та же. Кстати, под Воронежем было знаменитое село, да, кажется, и остается еще, где русские крестьяне приняли иудаизм. Дочитав всю Библию до конца, решили, что надо и заповеди Ветхого Завета соблюдать. И это замечательно. Это еще раз подчеркивает, между христианством и иудаизмом разница, можно сказать, очень маленькая, она только в Христе. Но, с другой стороны, эта разница довольно большая, если нет веры. Итак, воплощение. И все-таки, вот сообщение на пейджер, скажите, пожалуйста, пишет Руслан Бровкин, если Бог говорит, что люди несовершенны, то почему он их судит на страшном суде за их преступления? Конец сообщения. Вот Господь стал человеком во плоти. Он принял на себя все человеческие слабости. Так, но, видимо, он теперь знает, как трудно быть святым. Может быть, вообще все-таки про страшный суд теперь тоже списывается и остается в Ветхом Завете. Но, а с другой стороны, Иисус говорит про страшный суд. Тело помогало Иисусу жить? Как совмещается его телесность с его божественностью? Говорит Александр Митрофанов.
Ну, сложно очень сказать, насколько физическое воплощение помогало или мешало Христу, потому что, наверное, чтобы ответить на этот вопрос, нужно побывать в этом состоянии, это довольно трудно, и, точнее сказать, невозможно. Но, наверное, я бы сказал так, все-таки, почему Бог судит человека несовершенного, осознавая все-таки всю меру и степень своего несовершенства? В итоге Библия говорит следующий вывод. Несовершенство человека – это его собственный выбор. Этот выбор был сделан изначально. Результат этого выбора есть грехопадение и изгнание из Эдемского сада. Результат этого выбора – вся человеческая история, наполненная страданием и кровью. И, в общем-то, и сейчас в христианстве человек, подойдя к вот той мере совершенства во Христе и получая потенциальную возможность приобрести это совершенство, тем не менее, тоже становится перед выбором. Что он выбирает? Кем он хочет быть? Что он желает? Поэтому Бог, все-таки осуждая человека, да, предоставляет ему, тем не менее, равноценный выбор. Кстати, надо сказать, что этот выбор характерен не только для христианских времен. Давайте просто вспомним, например, Ветхий Завет. С каких слов он начинается? Он начинается со слов «Я Бог, который вывел тебя». То есть, иными словами, уже тогда человек был поставлен перед фактом, что без воли Бога, без его вмешательства, без его действий ничего в жизни человека произойти не может. И человек, который только что покинул Египет, покинул страну рабства своего, прежде всего должен понять, что только благодаря вмешательству Бога все это произошло, и он в полной степени абсолютно зависим только от Бога. И только потом имеет смысл читать все остальные 10 заповедей, потому что иначе читать их бесполезно. Без покорности Богу, без позволения Богу действовать в своей жизни ничего сделать невозможно. Именно поэтому Бог имеет право и судит человека, только потому, что предоставляет ему возможность быть совершенно другим.
Спасибо. Отец Ростислав, в православии иногда монашество называют ангельским чином. И древние богословы много писали, вот почему Бог стал человеком, cur Deus homo, почему Бог не стал ангелом? Хотя иногда и в православии все-таки говорят вот о предтече, ангел пустыни. Монашество, вы же монах, игумен, монашество — это попытка победить плоть, я так понимаю, победить тело, значит, виновато именно тело в слабостях человека. Так может быть, спасение не в том, чтобы воплощаться Иисусу, а в том, чтобы нас, людей, развоплотить. Вы ощущаете себя таким развоплощенным ангелом? Вы к этому стремитесь?
Ну, дело в том, что катехизис католической церкви четко нам говорит о том, что ангелы — суть служебные духи. Они выполняют служебную функцию. Вот. Ну, конечно, стремление монахов быть исполнителями служебной функции в руках Божьих, это очень приветствуется, очень, очень прекрасно, очень красиво. Да. Но, тем не менее, даже монашеский постриг, ну, собственно говоря, это ведь просто обряд символический, он не освобождает человека от его телесной оболочки, от его недостатков, грехов и так далее. И он точно так же несет всю тягость человеческой жизни, ну, старается, может быть, просто больше других, но, тем не менее, в общем-то, и монашество не спасает, а может и семейный человек спастись. Это здесь как бы все ясно и понятно, но просто стремление быть послушными в руках Бога. Я как бы вот продолжаю даже мысль предыдущего нашего выступающего Александра, что действительно мы должны это принимать волю Божью с этим послушанием, и тогда мы можем браться за плуг и уже пахать землю, возделывать ее.
Спасибо. Ирина, средневековые схоластические богословы считали, что женщина вообще похотлива по своей телесной природе. Вот вам тело мешает быть святой христианкой или помогает? Дух или плоть? Что важнее в деле спасения и где коренится грех? Говорит Ирина Митрофанова.
Бог в Священном Писании говорит о том, что гармония между этими двумя составляющими порождает спасение. Когда дух таким образом проявляется, что плоть начинает делать дела, угодные Богу. И когда эти две составляющие соединяются, рождается та святость, которую ожидает от нас Господь. Удивительно то, что Господь дает силы любому самому грешному человеку, который обращается к Нему в искренней молитве, измениться. Бог изменяет человека. И своими усилиями человек не может преодолеть свой грех, о чем говорил в свое время апостол Павел. «Доброго чего хочу, не делаю, а злое делаю». Поэтому мы не можем преодолеть своими силами грех, который имеем, но Бог, который в нас, если мы призываем его, ищем, может сделать это.
Спасибо, у нас есть звонок из Петербурга. Галина, добрый день, прошу вас.
У меня вопрос, я знаю, что Бог триедин, но находясь в диких муках, терзаясь и страдая от всех вот этих болей, Господь обратился к Отцу Небесному о том, чтобы он помог, облегчил его страдания. Так что над ним был еще Отец Небесный. Как вот это вот понять? Или это должно приниматься как догма? Спасибо.
Спасибо, Галина. Одно из удивительных особенностей Боговоплощения в том, что Иисус принял на себя слабости человека, но не принял болезни. Именно потому, что болезнь была симптомом греха прежде всего. Да, он был слаб, но он мог не пить. И когда в предсмертную минуту ему солдат протягивал губку на копье с уксусом, тогда традиционный прохладительный напиток солдатский, вот он не стал. Он мог всю ночь не спать, когда даже ученики не выдержали в Гефсиманском саду, а Господь выдержал. Значит, его плоть была ему источником силы. И, конечно, потому что это был Сын Божий. Здесь метафора, конечно, Сын Божий, но эта метафора помогает нам понять, насколько близок Иисус к своему Отцу. Вы слушаете «Радио Свобода», передачу, посвященную Рождеству, Боговоплощению. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей. Сегодня в 16 часов после новостей в программу «Время гостей» приглашены Сергей Филатов и Юрий Рыжов. Программу будет вести Владимир Бабурин, и она будет повторена 30 декабря в 4 часа дня.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Причиной пожара в подмосковном психоневрологическом интернате мог стать поджог, считают в прокуратуре. Пожар вспыхнул сегодня утром в поселке Дмитровский Погост. Погибли по меньшей мере 7 человек. 12 получили ожоги и травмы различной степени тяжести. В Махачкале сегодня днем произошел взрыв около центральной мечети. По предварительным данным, погиб один человек. На месте найден пульт управления взрывным устройством. В Москве сегодня предпринимается очередная попытка урегулирования газового конфликта между Россией и Украиной. «Газпром» планирует с 1 января продавать газ Украине по цене в четверо, превышающей нынешнюю. Киев согласен платить больше, но настаивает на постепенной либерализации цен. Мосгорсуд определяет состав присяжных для рассмотрения дела об убийстве редактора русской версии журнала «Форбс» Пола Хлебникова. В Кемеровской области при обвале породы на шахте два человека оказались под завалами. Как сообщает «Интерфакс», с горняками, находящимися под землей, установлена связь. На западном берегу Иордана при взрыве на армейском контрольно-пропускном пункте погиб израильтянин. Двое получили ранения. Взрывное устройство привела в действие экстремистка-смертница. В секторе Газа похищены трое британцев. В индонезийской провинции Ачех выведены последние правительственные войска. Власти Индонезии пошли на этот шаг после того, как повстанцы объявили о роспуске своих вооруженных отрядов. Гражданская война в Ачехе длилась почти 30 лет. Международный комитет защиты журналистов выразил глубокую озабоченность в связи с новым российским законопроектом, предусматривающим усиление госконтроля за неправительственными организациями. В Багдаде смертник взорвал себя на блокпосту неподалеку от здания иракского МВД. Убиты 4 полицейских, 5 ранены. В столице Киргизии Бишкеке около 100 сотрудников противопожарной службы объявили бессрочную забастовку с требованием погашения долгов по зарплате.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную воплощению Бога в теле, воплоти, в мясе человека. У нас в гостях супруги Александра Ирина Митрофановы. Александр – пастор и декан Московского богословского института Союза евангельских христиан-баптистов. Ирина заведует в Союзе ИХБ отделом воскресных школ и сама работает в одной из воскресных школ. И у нас в гостях греко-католический священник, игумен Ростислав Колупаев. Мы в прямом эфире, и у нас есть звонок из Петербурга. Георгий, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, приветствую вас. В ранней молодости я слышал такое странное мнение. Хочу, чтобы вы резюме свое, наверное, это еретическое, а говорили, что Рождество было так, что это родился человек, а вот только когда было крещение от Иоанна, тогда воплотился якобы Христос в виде голубя. Спасибо.
Спасибо, говорит Александр Митрофанов.
Ну, действительно, такие мнения были, и было не одно еретическое учение, которое этому учило. Вот, но, тем не менее, ортодоксальное богословие, ортодоксальное вероучение эту версию не приняло и принять не могло, в силу того, что понимание божественной природы, оно просто не воспринимает подобной версии. Это касается и вопроса человечности и божественности Иисуса Христа, один, наверное, из сложнейших вопросов богословия, точно так же и вопроса Троицы. Когда речь идет о природе Иисуса Христа, о его человечности и божественности, говорить о соединении вот этих, ну, на первый взгляд, несоединимых вещей, и вообще логически, наверное, несоединимых, нужно говорить уже от рождения, вот именно о той теме, которую сейчас мы и поднимаем. То есть рождение Бога в человеческом теле, принявшего на себя слабости, как уже было сказано, но не принявшего несовершенства плотские.
Спасибо, говорит игумен Ростислав.
Я хочу здесь еще вот маленькое такое уточнение, которое, может быть, поможет, так как я знаком с церковно-славянским языком. первый момент мы называем боговоплощение, а второй момент, связанный с крещением, мы называем богоявление. То есть терминологически, я думаю, вот здесь уже сразу все становится на свои места.
Спасибо. То есть боговоплощение показывает нам именно человеческое в Иисусе, богоявление, и крещение показывает в нем божественное. И у нас есть звонок из Петербурга, Нина. Добрый день, прошу вас.
Добрый день. У меня такой вопрос и комментарии. До революции Рождество отмечали до Нового года. Православные в Финляндии, Греции отмечают Рождество 25 декабря. А мы возрождаем некий устарелый юлианский календарь, который еще сделаем как бы живым, внося его в разряд государственных праздников. Что это дает? Спасибо.
Спасибо. Отвечаю кратко. Это дает возможность дважды отпраздновать Рождество. Лучше дважды, чем ни единого раза. Итак, воплощение. А вот отец Александр Мень, покойный, писал о боговоплощении. Не христианство было тем, что подавлено в зародыше, но вспыхнуло и воскресло. Не христианство, Христос. Как человек, явившийся в мир, он вошел в мир с риском испытать все самое худшее, что есть в этом мире. Риск почти фатальный. Мир таков, что он обращается против доброго всеми сокрушительными силами. Поэтому боговоплощение было почти наверняка богостраданием. Конец цитаты. И вспоминается сказка Андерсена «Снегурь» о русалочке, которая вот тоже стала человеком ценой того, что все время страдала, все время мучилась. Ирина, мужики, народ бесчувственный, бессердечный. Вот на ваш взгляд, насколько действительно стать человеком для Иисуса, вот насколько это было больно?
Давайте обратимся к геометрии. Давайте представим себе следующим образом. Возьмем предмет, который можно измерить длиной и шириной. И возьмем предмет более объемный. Представьте себе, что Христос был объемен со всех сторон, а ему пришлось воплотиться в двухмерное пространство. Он был ограничен в шагах и в действиях, он был ограничен в способности перемещаться, в способности проявляться и так далее. Безусловно, это был как панцирь, который сдерживал его действия, но, несмотря на это, он сумел явить людям Бога, войти в их плоть. И ни один человек не может сказать, что Христос не пережил то, что пережили мы, что он был Богом, который недоступен для нас. Он знает все, и как не спать, и как не есть, и как страдать. И великие страдания от презрения людей, и внутренние терзания от того, что кто-то не понимает, и нужно донести до него мысль, и удивительную мудрость, соединение его с Богом Отцом. Он даже показывал нам этот пример в своей молитве, когда уединялся. Мы видим часто в Писании подобные акценты. Иисус, молясь Духом с Отцом, получал силу и дал тем самым нам пример обращаться к Богу. Каждый из нас в своей культурной, религиозной традиции по-разному это делает. Но мы ищем Бога и через это обретаем силы, чтобы в этом греховном мире, ограниченный грехом во всем, мы могли являть Бога другим людям, если Бог в нас.
Спасибо, говорила Ирина Митрофанова. У нас есть звонок из Архангельска. Из Архангельска Александр. Прошу вас.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот я слышал по телевизору, но не совсем это точно, сказали, что, в общем, переселение души в христианстве в раннем было как бы принято, но потом отвергнуто в 300 году. Правда ли это?
Спасибо, Александр. Справка. Это неправда, хотя это довольно распространенная точка зрения, когда путают одно осуждение одного из учений Оригена в начале 6-го столетия с осуждением перевоплощения и учения о перевоплощении. Никогда ранние христиане в перевоплощение не верили. Но удивительно, что эта фантазия всплывает вновь и вновь. Современному человеку легко отказаться от своего тела, потому что у него есть тот бытовой опыт, которого не было у древнего человека. Он читает в газетах, пересаживает руки, ноги. Недавно французские врачи, наконец, лицо пересадили. Ну, что дальше? Значит, тело – условность. Сколько есть фильмов на эту тему? Для древнего человека было не то. Тело было все, что у него есть, чего нельзя было отобрать даже у раба. Хотя убить раба было можно, но тело оставалось при нем. Но именно поэтому и встает вопрос, а что держаться-то за это тело? Ведь христиане веруют не только в Бога воплощение, но и в воскресение во плоти. А зачем это надо? Давайте так вот. Лучше мы будем кочевать из одного тела в другое, из баобаба в собаку, из собаки в генсека и так далее. Но вечной жизни, но без этого тела. Ну зачем нам эта прямая кишка, 12-перстная, еще какие-то там зубы, кариес, волосы, лысины? Зачем обещано воскресение во плоти и зачем рождается во плоти? Что хорошего в этом теле и в раю? Оно будет таким же или оно все-таки должно быть каким-то иным, преображенным? Говорит игумен Ростислав Колупаев.
Да, я позволю, как бы отвечая на этот вопрос, процитировать известного средневекового теолога Фому Аквинского. «Сын Божий Единородный, желая, чтобы мы участвовали в его божественном естестве, принял наше естество, чтобы, вочеловечившись, заставить людей обожиться». Я думаю, здесь мы говорим о воплощении слова и о жизни воплощенного слова от момента воплощения, от момента рождения до момента вознесения и вновь грядущее время воскресения, которое за Христом ведет и воскресение наших тел. Наше втеление, наше воплощение здесь подчеркивает наше сыновство. Без плоти, без естества, без естественной плотской телесной принадлежности, генетической даже, если хотите, мы не можем до конца подчеркнуть свое сыновство. Если мы имеем одно тело, если мы имеем одну кровь, значит, мы все дети одного отца и между собой братья и сестры. Здесь новая тайна открывается, я думаю.
Спасибо, говорит Ирина Митрофанова.
Удивительно обратиться к сотворению человека. «И создал Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Душою живою он стал при соединении духа и плоти. И также Писание говорит о том, что вы храм Духа Святого, и наличие Духа Святого внутри человека изменяет и его плоть. Оно освящает его. Так же, как говорится, что дети, находясь в семье, освящаются родителями. Дух освещает все, что есть вокруг, если он проявляется могущественно, если мы, как проводники, являем Бога миру, как Бог явил нам своего Сына.
Спасибо, говорила Ирина Митрофанова. У нас есть звонок из Смоленской области. Людмила Ивановна, прошу вас, добрый день.
Здравствуйте. Я уже задавала однажды вопрос. Одну половинку получила ответ, задаю вторую половинку. Иисус в мир, то есть Господь в виде своего Сына и принес мне меч. Вопрос. Второй вопрос к господину декану. Когда-то выходил журнал «Юность», и там мне приходилось читать публикацию вот по какому поводу, что есть еще другие Евангелия, сокрытые от граждан, которые пытались сокрыть, что Господь там, ну, совершенно под другим углом, что рос вредным ребенком, но очень... Пусть рука отсохнет, рука отсыхала, глаз закроется, глаз закрывался и так далее. Верно ли это? Было такое Евангелие? Нет, господин декан, все.
Спасибо, Людмила Ивановна. На первый вопрос я тогда сам быстро отвечу. Если правильно мы расслышали, к сожалению, связь была не очень хорошая. Слова Спасителя «не мир, но меч» означают, если вот в связи с нашей сегодняшней темой, именно то, что любовь в мир пришла, свет в мир пришел, но люди... не могут просто принять. Нужно преодолеть грех как барьер, который ведет к примирению и любви. Поэтому это очень доброе предупреждение. Не думайте, что если вы просветлены, значит, все вокруг вас сейчас станут просветляться тоже. Наоборот, это как раз вызовет отторжение, это вызовет сопротивление, как и воплощение Бога вызвало прежде всего сопротивление, а уже потом любовь и принятие. А что до вопроса о том, как злобные попы пытались утаить от народа Евангелие, самое главное, отвечает Александр Митрофанов.
На самом деле, действительно, подобные Евангелия есть. Ну, например, Евангелие от Фомы, наиболее известное Евангелие Петра. Но скажу здесь так, никто его никогда их скрыть не пытался, они существуют до сих пор, даже в изданном варианте, их можно купить в магазине и прочитать, если есть к тому интерес. Единственное, скажу так, отношение к этим Евангелиям было негативно в силу того, что они просто являлись еретическими по своей сути. Именно поэтому их всегда церковь встречала критически и делает это до сих пор, но они не сокрыты. Они существуют, и, наверное, единственная их ценность в том, что они вызывают любопытство только потому, что отвергаются. А запретный плод всегда, как известно, сладок.
Спасибо, говорил Александр Митрофанов. Поясню, речь идет об апокрифах, так называемых тайных евангелиях. С религиозной точки зрения еретически, а с точки зрения историк у них один минус. Сильно позже написано, чем те четыре евангелия, которыми мы располагаем. Все равно, что судить о жизни Владимира Ильича Ленина по текстам, которые напишут еще лет через 50. Нет уж, вот воспоминания Надежды Константиновны, вот по ним и будем судить. Такая вот разница между каноническими евангелиями и этими апокрифами. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», которая посвящена Боговоплощению, рождению Христа во плоти от Марии. У нас в гостях Александр и Ирина Митрофановы, члены Союза евангельских христиан-баптистов, греко-католический священник Ростислав Колупаев. И у нас есть звонок из Ленинградской области. Александр Васильевич, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Все религии основаны на догмах. Вот. И эти очень многие догмы уже давно опровергнуты, или же, значит, опровергнута наука, опровергнута археологическими этими исследованиями. Вот. Мы сами начинали разговор с того, что неизвестен, например, дата рождения Христос, Иисус, да? Вот. Но, с другой стороны, все праздники религиозные привязываются именно к этому, к этой дате. Вот. Если брать в целом, то я просто не могу понять, для чего это все делать. Почему религия не может, ни одна из религий не может согласиться с тем, что раз опровергнуто что-то, значит, полностью учение-то, оно неверно. Значит, нужно просто... Нужно просто понимать одно, что, во-первых, я бы хотел из тех знаний, которые я обладаю, вот, я могу сказать одно, что, например, корни еврейского народа надо искать не в Египте, а нужно искать где-то на территории между Венгрией и Румынией.
Спасибо, Александр Васильевич. Позволю себе сказать, как историк, не как священник. Корни еврейского народа надо искать все-таки в Палестине. Авраам – выходец из Ура Халдейского, это Месопотамия, Междуречье, территория современного Ирака. Ну и в Египте, как и всякий народ, евреи прошли длительный путь формирования, как и русские формировались на протяжении, по крайней мере, 600 лет. А что до опровержения, то к чему они сводятся? Как можно опровергнуть рождение? Что нет справки из ЗАГСа? Каждый год BBC начинает сообщать на Пасху, что нашли очередную могилу, и там написано, здесь лежит Иисус Христос. И каждый год через пару недель выясняется, что это фальшивка, новая и современная. И еще одна важная справка. Церковная жизнь привязана не к Рождеству, а к Пасхе, к лунному календарю. Рождество, еще раз подчеркну, праздник поздний, и его можно и не отмечать. Когда отмечается Рождество, то как раз отмечается телесность христианства. Поэтому и праздник-то весь такой плотяной, мускулистый, мясистый, и песни замечательные. А ведь для современных многих людей, ну что, ну Бог родился. Даже если они решат, что это было, они это расценят как поражение. Ну что это такое? Стал ребенком, писает, какает, лежит среди навоза. Фу, неэстетично. То ли дело Сократ. Выпил цикуты и почил. Победа духа! Почему же вам, христианам, недостаточно победы духа? Зачем вам обязательно нужно, чтобы еще и мясо, и плоть вот воскресли, ну, предварительно, конечно, родившись? Чем победа Христа выше, чем победа Сократа? Говорит игумен Ростислав Колупаев.
Ну, мы постоянно говорим об одном и том же, я так думаю. Не только Сократа, можно здесь много выдающихся личностей привести в пример, но они как раз остались в истории, а Христос продолжает нас к себе привлекать. И даже вспоминая звонок предыдущий, я хочу сказать, что мы вот тоже, как этот наш корреспондент пытается найти новые корни еврейского народа, так мы пытаемся найти то, что нас, христиан, сближает, а сближает нас личность воплощенного Слова, воплощенного Бога. И раз мы здесь продолжаем свое бытие во плоти, бытие в мясе, бытие в теле, то для нас важен и Христос, наш Творец, пришедший для спасения нашего тела, нашего мяса, нашей плоти. И сама дата Рождества Христова, которая, ну, вот на сегодняшний день так символически увязана с зимой, с зимним временем, это ведь тоже попытка втеления, попытка воплощения христианства в той средиземноморской культуре начала нашего тысячелетия. Я думаю, так. И для нас важно еще, хочу, самое, наверное, важное продолжение, о котором мы сегодня мало даже и не говорили. Тело Христово, которое обожествляет, обожает нас и приводит нас к спасению. Вот почему важно говорить о теле. О теле Христа, которое приходит в нас и соединяет нас с самим Христом. Я имею в виду Евхаристию непосредственным образом. Все остальные рассуждения, включая там новые какие-то археологические раскопки с еврейским народом, так уж я утрирую, либо новые цитаты из апокрифических источников, да, они, в общем-то, не дадут ничего нового к этому разговору. Нам человеческое тело жаждет спасения, оно нуждается в спасении. Вот у русского народа есть такая поговорка, я вот ее знаю с детства, наверное, и другие слышали, когда мы хотим кого-то обидеть, мы человека сравниваем со скотиной. Ну, ты как скотина. А вот однажды я, знаете, уже будучи там, вот заканчивая школу, подумал над тем, что, а ведь скотина, это неверно. Нельзя сравнить с скотиной, потому что корова, она не грешит. Она живет своим естественным циклом, таким вот, который Бог установил для нее по инстинктам там и прочим законам природы. У нее нет греха. И у свиньи нет греха, и у змеи нет греха, и у муравья, и у комара нет греха. Хотя у них есть тело. У нас есть тело и есть грех. И Бог принимает наше тело, чтобы победить наш грех.
Спасибо, говорил игумен Ростислав Колупаев. Но ведь здесь один из пунктов напряжения между православием, католичеством и протестантизмом. Отношение к Евхаристии. Отношение к икону, кстати, тоже с этим связано, потому что, защищая иконопочитание, многие богословы древности и современности говорили о том, что икона возможна. Икона не идол именно в силу воплощения Христа. Потому что было вот то, что изображено. Что и Евхаристия – это прежде всего, да, сие есть тело мое, сие есть кровь моя, то есть то, что одушевляет мясо, благодаря чему плоть становится жизнью. Александр Митрофанов, вот на ваш взгляд, насколько глубоко здесь различие между православием, католичеством и протестантизмом?
Ну, скажу как протестант, мне все-таки кажется, что в большинстве своем эти различия в большей степени культурные и психологические. Все-таки это момент восприятия, нежели момент веры или момент убеждений, действительно, вот, таких глубоких внутренних убеждений. Потому что на самом деле опыт общения с Богом чрезвычайно многообразен. И протестантство, католичество, православие – это всего лишь варианты этого богообщения, которые не выходят за обозначенные рамки. Мой ответ такой.
Спасибо. То есть с духом бывают различия, а на уровне тела все одинаково становятся на колени перед Спасителем, говорит Ирина Митрофанова.
Мне хотелось бы вернуться к звонку, который только что прозвучал. Вы знаете, мы, как верующие люди, никогда не опасаемся новых научных открытий. Они нас всегда радуют. Если мы заглянем в пророчество, мы увидим, например, описание телевидения, когда говорилось о том, что будет избиение пророков, и все вокруг увидят ежемоментно это событие. Очень многие научные открытия были открыты значительно позже, чем они описывались в Писании, и для обычного человека были непонятны. Но удивительно то, что существуют физические законы. Если мы уроним ручку, она упадет. Существуют и духовные законы. И Христос принес нам именно духовный закон. И если мы нарушаем этот духовный закон, мы причиняем вред себе и окружающим. Если мы согрешаем, если мы грубы и агрессивны, мы порождаем такую же агрессию. Если мы ищем мира и любви, рано или поздно мы находим людей, которые обладают такими же качествами и притягиваются к нам, или видоизменяются. Это такой же закон. Поэтому научные факты могут меняться, но учение Христа, оно до сих пор изменяет жизни людей. И измененные жизни людей – это тот факт, такой же научный факт, как и любой другой факт в науке.
Спасибо, говорила Ирина Митрофанова. У нас звонок из Москвы. Олег, добрый день, прошу вас.
С наступающим Новым годом, братья во Христе. Много прекрасных сказок создало человечество, но сказка о сотворении мира, о Рождестве Христова, о Бога-человеке, о непорочном зачатии – одна из самых прекраснейших сказок на Земле. И если считать, что Бог есть вселенский разум, то все мы богочеловеки, а непорочное зачатие, всякое зачатие в любви является зачатием непорочным. Олег Вещий, Москва, благодарю за внимание.
Спасибо, Олег, говорит Александр Митрофанов.
Дело в том, что, наверное, говоря вот о сказках, больше нужно обратиться к тому, как о данных событиях, о непорочном зачатии, о боговоплощении все-таки говорит христианство. Подсказками мы чаще всего понимаем истории, которых не происходило, истории, в которых верна только суть, определенная мораль. Да? Сказка вложена в ней намек, как сказал известный наш поэт. Здесь немножко другое. Все-таки христианство всегда настаивало на своей исторической природе. Недаром, например, в символе веры мы видим такие слова, что Иисус умер при Понтии Пилате. То есть привязка к некому историческому адресу. Подобных привязок в Новом Завете мы встретим немало, причем непосредственно как будто таких целенаправленных, да, когда Лука пишет, что данное событие происходило во время, когда Квириний правил Сирией, да, и кесарем был император Август. То есть каждый раз привязка к некому историческому адресу, каким-то историческим координатам, поэтому вот здесь слово «сказка» я все-таки бы не стал употреблять. То есть христианство всегда настаивало, что это реальные исторические события. И вот как раз Рождество, которое возникло, пусть не сразу, но потом, как бы продемонстрировав то, что вернулся или вот вновь стал акцентом, как бы вот момент физический, момент исторический, наверное, об этом как раз прекрасно свидетельствует.
Спасибо, говорил Александр Митрофанов. Слово отцу Ростиславу Колупаеву.
Ага. Я, знаете, вот просто характер у меня такой, я всегда придираюсь к терминологии, потому что, ну, знаете, как в науке, если неправильно обозначен термин, то невозможно будет никогда договориться. И вот предыдущий звонок, апелляция к вселенскому разуму, как к божеству, а почему только вселенский разум? А это вселенская любовь. Это вселенское совершенство, и можем массу-массу привести синонимов. Там у мусульман, мне кажется, там даже 99 есть синонимов имен Бога. Вот. И все будет это во вселенских масштабах, и это тоже будет правда, это тоже будет истина. Что касается непорочного зачатия, которое там упоминалось, вот терминологически нужно тоже различить. Естественное зачатие, которое бывает при зачатии любого живого существа, или непричастность с момента зачатия Девы Марии ко греху. Вот это разные моменты, разные понятия. Это вот почему-то русский народ на протяжении столетий не хочет этого усваивать терминологически, что это разные вещи. И, безусловно, всякое зачатие, совершаемое в любви, оно совершается по воле Божией, оно совершается с целью спасения зачинаемой души. Просто жизнь человека начинается не с момента рождения, а с момента зачатия. Вот почему мы акцентируем на самом слове «зачатие». Больше ничего здесь никакого страха тут больше нет. Просто нужно, чтобы наше общество признало, что жизнь начинается не с момента рождения, а с момента зачатия, и что жизнь тогда принадлежит Богу, а не принадлежит тому, кто рождает. Не он хозяин новой жизни, а хозяин новой.
В мире царствуют власть и сила, страх и рабство. От них освобождает нас Богомладенец Христос. Только любви, свободной и радостной, только чтобы отдали мы Ему наше сердце, и хочет Он от нас. И мы отдаем Его беззащитному, до конца доверяющему нам младенцу. В праздник Рождества Христова являет нам Церковь радостную тайну, тайну свободной, никем не навязанной нам любви. Любви, способной в Бога младенца увидеть, узнать, полюбить Бога, и увидев, узнав, полюбив Его, стать даром новой жизни. Аминь.
Это была проповедь отца Александра Шмемана, который много лет вел передачи на радио «Свобода», и эту проповедь он произнес буквально за неделю до своей смерти от рака. Человек, умирающий, свидетельствовал об истине рождения. Человек, чья плоть распадалась, свидетельствовал об истине боговоплощения. И мне кажется, что вот такие свидетельства на краю смерти и есть высшее выражение христианской истины и веры.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 15130, 15215 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.